Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы абмяркоўваем новаўвядзенне Міністэрства ўнутраных справаў, паводле якога медыкі пасля плянавых медаглядаў будуць паведамляць міліцыі пра полавае жыццё беларусак да 16 гадоў. Паводле прадстаўнікоў міліцыі гэта робіцца дзеля таго, каб выявіць злачынствы супраць полавай недатыкальнасці непаўнагадовых. Ну, як такая практыка стасуецца з лекарскай таямніцай, з правамі дзіцяці, з правамі бацькоў, як на яе могуць зрэагаваць падлеткі і ці дапаможа яна выкараніць педафілію ды іншыя злачынствы, мы абмяркуем з сямейным псіхолагам і псіхатэрапеўткай Вольгай Андрэевай, культуролагам пісьменніцай Юліяй Чарняўскай і адной з ініцыятарак грамадзянскай кампаніі «Недзіцячая справа» супраць дэкрэту нумар 18 прыёмнай маці Наталіі Янушкевіч. Ну, от я адразу хачу сказаць, што рэакцыя ў грамадстве на такі спосаб барацьбы са злачынствамі супраць непаўналетніх была вельмі эмацыйная. Сацыяльныя сеткі вот ужо трэці, чацвёрты дзень поўняцца абурэння, спрэчак, розных ацэнак. А Вольга Андрэева, вы ў свой час працавалі ў Менскім гарадскім сексалагічным цэнтры. З вашай практыкі, сусветнага досведу, ці такі спосаб эфектыўны?
Катэгарычна нет. Я гэта прачытала новасць аб этом, то я была обескуражена, потому что это, ну, это должно выходить под рубрикой «Нарочно не придумаешь». То есть пределы человеческой глупости, в общем-то, они, наверное, бесконечны. То есть здесь настолько не учитывается психика человека, а какие-то другие человеческие потребности, да, вот о которых мы будем сегодня говорить. Ну, в общем-то, вот у меня комментарии вот такие вот от возмущения и прогнозирование негативных последствий. Ну, как минимум, негативным последствием будет рост подростковых суицидов. Мы можем столкнуться с тем, что девочка может просто вот выйти в окно, да, с какого-то высокого этажа. Я думаю, что вот Министерство внутренних дел должно быть к этому готово, к этим трупам на асфальте. Почему? Потому что когда-то в свое время, я аналогию хочу повести, когда у нас было введено тоже какое-то вот такое государственное решение по поводу того, что за отказных младенцев необходимо будет компенсировать государственное содержание в государственных учреждениях, я прогнозировала, что будет рост младенческих трупов. И это произошло. Мы достаточно регулярно читаем в новостях, что там выбросили младенца, там мертвый младенец. А потому что во всех государствах, во все времена будут какие-то такие, ну как сказать, не взрослые и безответственные матери, которым этот младенец, или, скажем, не справляющиеся со своей жизнью, я так скажу, женщины, да, которым этот младенец не нужен. Но она забеременела, она вымыслила. И во многих странах до сегодня с его времени существует бэби-буксы, где можно от этого ребенка отказаться. И тогда эта жизнь была бы сохранена. Но когда эта женщина знает, что ее потом найдут и обяжут этого ребенка содержать, она идет на убийство. То есть это тоже непродуманное было такое решение, без хорошего прогноза. То же самое и здесь. И это действительно очень сложная ситуация. Вот я могу привести пример из моей практики, работы в сексологическом центре, когда однажды ко мне учительница, очень хорошая учительница, привела девочку после медосмотра, ну, тогда не надо было в милицию обращаться, докладывать. Но гинеколог обнаружила, что девочка подросток невестственница. Она сказала об этом учительнице. А учительница очень хорошая, отзывчивая, замечательная. И она привела эту девочку к нам в сексологический центр на консультацию. У девочки не было травматизации из-за этого первого опыта. Он был по ее согласию. Она была влюблена в этого молодого человека. Я у нее спросила, а почему ты не с мамой пришла? У тебя что, плохие отношения с мамой? Она говорит, нет, у меня хорошая мама. Но моя мама болтливая. Если бы она об этом узнала, знали бы ее подруги все, знали бы ее коллеги на работе. Она бы это пришла бы и сказала, ой, у меня такое событие, моя дочка не девственница. Понимаете, то есть и мамы не всегда, даже хорошие мамы умеют хранить секреты своих дочерей. То есть потенциальный вред вот от этого решения, я думаю, нужно прогнозировать как очень серьезный. То есть это право ребенка разрешить этот медосмотр или не разрешить обязательных вот этих принудительных медосмотров, но вот это о том, что гинеколог должен сообщить или должен сообщить в милицию, это вообще просто преступление.
Дякую вялікі, Юлія Чарняўская. От ви вырасцілі цудоўную дачку, маеце цудоўную внучку. От як многія з нас, вы, напэўна, таксама сутыкаліся за савецкім часам з так званай карнай гінекалогіяй. Ну, от і просто уявіць плянавы гінекалагічны агляд для дзяўчат-падлетак. От это ўже просто для іх моцная псіхалагічная травма. З вашого пункту гледжання, да чаго такая практыка можа прывесці?
Ну, я согласна с Ольгой в том смысле, что в крайнем варианте она может привести к подростковому суициду. И хотя суициды мальчиков у нас в Беларуси по статистике их больше, вот, чем в два раза, чем суицидов девочек, но тут ситуация получается такая. Девочка оказывается в ловушке. С ней разговаривают какие-то взрослые, серьезные дяди в форме. Ее таскают к психологу замученным вообще этим количеством девочек, которые вдруг начали ему поставлять, да. Что касается самого гинекологического осмотра и карательной гинекологии, знаете, вот сама фраза, ну что ты так ерзаешь, или вы, если это взрослая женщина, вот я была взрослой женщиной, и популярная фраза, что вам больно, ведь вы же живете половой жизнью. Это уже фраза, унижающая человека до нельзя, делающая, как бы, ну, разница есть между близостью сексуальной и зеркалом металлическим, холодным, или там каким-то инструментом, который в тебя вставлен. Вот как это будет воспринимать ребенок, если взрослая женщина это воспринимает ужасно? Кроме всего прочего, ну, для девочки, которая, в общем-то, живет еще детской, она отчасти пробует взрослую жизнь, но это психологический надлом. И я хотела бы вот еще о чем сказать. Жертвами этого станут мальчики. Потому что очень конкретно в интервью вот представителя этого высказавшегося звучало, что будут спрашивать с кем, когда, почему и зачем. И если, например, мальчику 18, а девочке 15,5, да, то мальчик уже на грани тюрьмы 4 лет. Поэтому, может, и 4 лет в тюрьме. Поэтому суицидов мальчиков тоже может стать гораздо больше. Вот. Я не знаю, должна ли я дальше говорить о карательной гинекологии или вообще о следствиях этого указа, если он будет выполняться добросовестно. Ну, во-первых, мы имеем еще такую вот ситуацию, которую я назвала для себя гинекологическим доносом. Да? И вот этот вот гинекологический донос это против медицинской этики и деонтологии. Существует тайна, врачебная тайна. Она прописана всюду. Врач должен знать, что третьи лица об этом, о том, что говорится, ну, как священник, не должны быть в курсе. А тут врач ставится в ситуацию обязанного нести начальнику УВД, да, районного, вот эти сведения. Это что? Кого мы сделаем из этих врачей? Вот. Отказаться тоже страшно, я думаю, потому что это будет чревато санкциями, явно чревато.
Дякую.
Еще разнарядку выдумают.
Так, дякую великий, Юля. Наталья Янушкевич, я вот хотела інший аспект вельми важный закрануть. Вот вы працавали педагогом, маете приемных детей, вы опытная специалистка по социальной праце. В свой час и вашу семью спробовали обвинуватить у гвалте над детьми, в том лику сексуальным. Як вось гэтая практика с вашего досвіду може стать таким чарговым инструментом для адабрання детей, для гвалтовного умешання у життю семьи, где есть свои, есть приемные дети? Калі ласка.
Ну, я бы хотела сказать, что любой вариант борьбы с насилием, применяя другое насилие, это тупиковый путь и даже абсурдный выбор. Да? Тут я еще обратила внимание, как это, скажем, откликается к другому законодательному акту, к постановлению Совета Министров о критериях СОП. родители, систематически не выполняющие рекомендации медицинских работников по диагностике, лечению или медицинской реабилитации ребенка. Соответственно, если родители будут отказываться от так называемого медосмотра у гинеколога, как мне уже пояснил один из специалистов, занимающихся вопросами детского насилия, к этим родителям будем задавать отдельные вопросы. То же самое, не все дети знают, что у них тоже есть право отказаться от такого медосмотра. Но мы не знаем, как это повернется в отношении детей. Но в то же время, я считаю, должны знать родители, должны знать дети, что несмотря на то, что есть такая угроза, их преследование за отказ, право на отказ у них есть. Но и риск то, что семью после этого будут тиснуть, тоже есть.
Ну, тут такая вельми складаная ситуация. Вот як мне падаецца, чаму ўзнікла гэта новаўвядзенне, у міліцыі ёсць асцярогі адносна педафіліі, адносна згвалтавання непаўнагадовых. Яны ведаюць рэальную статыстыку, магчыма, мы не ведаем рэальную сітуацыю. І такім сваім спосабам яны вырашылі змагацца з гэтым. Ну, вот сапраўды ёсць небяспека педафіліі, ёсць небяспека згвалтаванняў. А як вот абараніць всё ж падлеткаў, як хлопчыкаў, так і дзяўчынак, то бо это тычыцца аднолькава і дзяўчынак, і хлопчыкаў непаўнагадовых. А як не стаць ахвяру, якія спосабы тут могуць быць эфектыўнымі? Ольга Андреева, как вы меркуете?
Ну, вы знаете, здесь даже не надо изобретать велосипед. Во-первых, когда я работала в сексологическом центре, у нас была действительно высокопрофессиональная команда социальных педагогов, которые именно с пациентами не работали, а занимались психологическим и сексуальным просвещением детей, школьников, которых приводили к нам на лекции, в соответствии с их возрастными особенностями. То есть ребенок должен быть просвещен. А у нас сексуальное воспитание свернули совсем. То есть это серьезная потеря, да, для детей. Дети должны быть информированы в соответствии с возрастом. И были достаточно качественные программы для этого. Это первое. Второе, во всем мире, я слежу за этой информацией, сейчас активно используется такая программа, как обучение детей недвусмысленному поведению. То есть детей учат уверенно говорить «нет» и обозначать свои границы телесные любому другому человеку. Это незнакомый человек или это родственник. То есть задавать вопрос о его намерениях. То есть это можно детей этому обучить тоже в соответствии с возрастом. То есть вот для примера. Я однажды шла к своей знакомой, и около подъезда меня окликнула девочка такая, первоклассница. У меня спросила, я незнакомая женщина. И она меня спрашивает, скажите, пожалуйста, вы можете меня довести до моей квартиры? Я говорю, да, конечно. И я с ней вместе вышла в подъезд, поднялась на лифтом до ее этажа и довела ее до дверей ее квартиры. И я, собственно, испытала восхищение ее родителями, которые обучили ее безопасному поведению. Не заходить в лифт с незнакомым дядей. Ну, то есть она проявила активность, эта девочка, обратиться к женщине, которая, конечно, никакая женщина ей не откажет. Вот это ребенок, который обучен безопасному поведению. Вот это основное. Тем более, также есть признаки, о которых знают профессионалы, которые занимаются, допустим, с детьми, признаки насилия, проявленного к детям. Эти есть признаки и на телесном уровне, и на эмоциональном изменении. Это тоже должно быть просто доводиться до детей и до воспитателей, родителей, учителей и так далее. Но то есть способы, чтобы наблюдать за ребенком и защищать ребенка. И самого ребенка разного возраста обучать недвусмысленному поведению. Почему это важно? А потому что то, что предлагает милиция вот этим своим, так сказать, этой своей инициативой, чревато какой опасностью? Как минимум две я хотела бы назвать. Первое, это такая травматизация ребенка во время вот этих, так сказать, во время этого расспрашивания, этого следствия. Я сталкивалась с такими девочками, которые были жертвами насилия, почему-то девочки были не маленькие, не подростки, а вполне совершеннолетние, которые травмировались именно в милиции, вот тем способом, каким с ними разговаривали. Это первое. А второе, еще есть один опасный аспект. Ну, мы можем предположить, что не все девочки идеально хорошие, добрые, там порядочные и так далее. Может найтись какая-нибудь девочка не очень хорошая или обиженная, или травмированная, которая может воспользоваться такой ситуацией, чтобы оговорить мальчика, какого-то конкретного, который ее не полюбил. Ему будет очень трудно оправдаться, потому что для, скажем, того, чтобы говорить о реальном сексуальном насилии, нужна доказательная база. Ну, только актуально совершенное преступление с сохраненным там биологическим материалом. Ну, то есть это нужно иметь доказательную базу. А как будут выбивать признание этого мальчика, которого девочка может оговорить, ну, это уже такой серьезный здесь вопрос. То есть здесь так много непродуманного вот в этом проекте и небезопасного, что я категорически против него и думаю, что родительская общественность и сами дети должны, и учителя, которые детей поддерживают, выступить против.
От я згадую часи 80-х годів, коли я вчилася у школі, у нас була одна дівчинка, яка рано почала зустрікатися з хлопцями, і були такі бригади наставників, які, коли вона не була, наприклад, не прийшла на занятки, вони просто заходили додому і перевіряли, що вона робить. І в виніку, якби от на моєї, ця дівчинка вчилася зі мною в одній класі, так зібрали особно дівчинок, зібрали особно хлопчиків, і наставники нам усім повідомили, що ця дівчинка вже не дівчинка, що потім стала причиною для яе цкавання ў школе, яе нават збівалі. Ну, але я не пра гэты выпадак, а я хацела бы вот пагаварыць пра забойства ў Стопцах, якое цяпер актуалізавала дыскусію пра праблемы падлеткаў, пра вот гэты вельмі стрэсавы, небяспечны ўзрост, калі падлеткі хаваюць у сябе свае праблемы, крыўды, намеры, вот калі падлетак можа стаць ахвярай цкавання, вот ці падобнай практыкі, калі шмат людзей даведаюцца пра тое, што вот дзяўчынка пачала сустракацца з хлопчыкам не ў тым узросце, у якім якбы чакаюць дарослыя. От Юлія Чарнявская, як вы мяркуеце, от якія наступствы, напэўна, не вельмі добрыя можа мець такая міліцэйская ініцыятыва. Вы ўжо казалі пра тое, што і хлопчыкі могуць стаць яе ахвярамі.
Ну, во-первых, мальчики могут стать жертвами. И, кстати, тут вот интересный момент насчет жертв. Потому что девочек вот будут вот таким образом, да, у них их как бы спасать от педофилии вот таким диким странным образом, да? А вот мальчиков, да, их никто не будет спасать от педофилии, потому что у них ежегодных гинекологических осмотров нет, правда? Вот. И я не уверена, что можно как бы увязать события в столбцах с событиями вот с этим вот указом, потому что, ну, для меня история в столбцах, к сожалению, эта история достаточно широко известна на Западе, в Штатах, в частности, да. И до сих пор не объяснено, почему мальчики из хороших семей, полных семей, в Штатах в основном белые мальчики, приходят и расстреливают своих одноклассников и учителей. Я не думаю, что вот мальчик после того, как в этой ситуации может пойти и расстрелять вот кого-то. Нет. Но то, что мальчики оказываются в опасности, и потому что, говорит Ольга, и потому что их-то, в общем-то, игнорируют, педофилов, которые истязают мальчиков, игнорируют. Кстати, вот забавная такая вещь. Я сейчас как раз пишу тоже статью по этому поводу, и там это будет сказано. Что вот небезызвестный Давидович, да, был посажен на 4 года. Так вот мальчик, которому 18, который в близости с девушкой, ну, допустим, лишь 15 с половиной, он может быть осужден тоже на эти 4 года. Это давно, ну, где это сравнение? Человек создал притон, человек, в общем-то, властный, сильный, таким образом показывал свою власть над детдомовскими мальчишками, вот, в том числе и сексуальными. Вот. И просто парнишка, влюбленный в девушку на 2,5 года младше, или на 2 года и 3 недели младше. Понимаете? Вот, вот где кошмары и где не поймешь, в общем-то. Почему для них должна быть одна статья, по-моему, 167-я, если не изменяет вот, память. В общем-то, мальчики оказываются уязвимыми с обоих сторон.
Но Столбцовская ситуация, я думаю, к этому отношения не имеет. Столбцовская ситуация – это, мне кажется, ситуация психиатрическая. Вот все-таки, на самом деле. Вот. Таких реакций, я сомневаюсь, что будут такие реакции. Я просто думаю, что будет возрастать количество самоубийств мальчиков. Причем, вот, допустим, по оговору или там реальная любовь. И вот все рушится. Все выплывает на поверхность. Все знают, что ты спишь с несовершеннолетней, да? Что начинается? Начинается издевательство. Начинается истязание над этим мальчиком. И вы знаете, вот он как раз легче даже выйдет из окна, чем девочка. Просто статистика такова. Два раза более часто кончают с собой мальчики, а в два раза чаще пытаются покончить с собой девочки, но не заканчивают это. Вот. Это страшный указ. Этот указ страшный, потому что телегу поставили впереди лошади. Надо всего лишь следить за детьми. И даже не за тем, есть ли у них там близкий друг, и не лезть к ним в постель. Надо всего лишь смотреть. Не начала ли девочка поправляться? Надевать одежду некрасивую, прятать свое тело, не начала ли у нее падать учеба, вот, не перестала ли она общаться с подружками. Девочки часто перестают общаться с подругами, часто у них падает учеба, и они очень часто толстеют, покрываются прыщами. То есть их тело делает все, чтобы к ним не приставали те, кто пристает, педофилы. Профилактика, только профилактика.
И доверливые относины, это безумовно так.
Да, и плюс, конечно, суды по ситуациям, вот, когда человек увлечен в педофилии. Реальный.
Дякую, великі, Юля. От я хотіла процитувати коментар журналістки Ірини Чарняуки у дискусії у суполці Фейсбуку «Тільки жінки». От уже давно медогляды с гинекологом обовязковые для детей 3, 6, 15, 16, 17 годов. Докторы обовязаны поведомляют у милицию про супрацьправные деяния у дочинения неполногодовых. Поглядите все эти истории тяжарных Джульет. Завсюду починались заявы гинеколога у милицию про сексуальное выкористание неполногодовых. Наталья, скажите, коли ласка, ну, насколько все же это правдивая информация, и вы казали про то, что можно отмовляться от пляновых медоглядов, как отмовляться, а якая стратегія дзеяння мусіць быць дзіця і мусіць быць якая стратегія бацькоў, каб абараніць дзяцей умішання? Што можна рэальна рабіць?
Ну, я уже говорила о том, что у нас, у людей, проживающих в Беларуси, к счастью, еще есть права, в том числе есть они у детей. И есть такое право говорить «нет». На самом деле не существует обязанности у детей проходить медосмотры, как и у взрослых не существует такой обязанности. Обязательный медосмотр, речь идет о том плановом медосмотре, который медики обязаны предоставить нам, пациентам, бесплатно. Вот все, что туда входит в список, это должно быть доступно. И это обязаны медики предоставить. Они, граждане, обязаны бежать и проходить каждого доктора вот там в оговоренное время. В частности, я воспитываю сейчас двух несовершеннолетних детей. И наша семья, я так решила, что мы не будем ходить с классом, толпами на вот так называемые планы недосмотра. При этом я не отказываюсь от медицинского обслуживания детей в обычных районных поликлиниках. Но, скажем так, услугами не всех врачей я пользуюсь. Некоторых врачей я предпочитаю посещать в платных лечебных заведениях, поскольку ну, там более корректно с ними обращаются, особенно в отношении детей. Где-то высшая квалификация, где-то, извините, у нас просто доктора такого нет, и заменяют совершенно другой. И какой смысл в этом? Кроме того, у меня еще очень свежо в памяти, как мы проходили в школе так называемый. Я тогда не знала, что он тоже, в общем-то, не настолько обязательный, этот медосмотр. Тогда много мы чего не знали, к сожалению, в советские времена. И, простите, в кабинет гинеколога у нас запускали по три девочки. А какой в частности, частной жизни можно в этом случае рассуждать, когда нас втроем, и, по сути, все становятся свидетелем вот этого вот, того, что происходило. Особенно, представляете, когда это первый раз в жизни происходит у девочки. Я не уверена, что такое не происходит сейчас, потому что позже я с подобным сталкивалась при прохождении вот так называемых тоже плановых медосмотров, когда работала педагогом, будучи молодой девушкой, даже женщиной, и абсолютно это было, ну, очень неприятно. Вот. Поэтому я посчитала, что мой ребенок, который уже имеет определенные там проблемы, допустим, с поведением, там, с настроением, не должен подвергаться такому стрессу. Я спокойно об этом сообщила классному руководителю, что мой ребенок пройдет медосмотр в индивидуальном порядке. А когда меня спросили, а где же результаты, простите, это результаты наши, моего ребенка. Зачем они в школе? В школе нужно только знать рост, куда посадить ребенка, и группу по физкультуре. И эти сведения школа получила. Ну и про прививки, то, что там необходимо. Все. Остальное в школе абсолютно неважно знать. Что касается врачебной тайны. Здесь упоминается, что и раньше все это сообщалось. Но я обращу внимание на фразу. В отношении совершенных правонарушений. Действительно, когда любому гражданину Республики Беларусь, в том числе и врачу, становится известно о том, что в отношении несовершеннолетнего произошло правонарушение, значит, преступление, он обязан сообщить правоохранительные органы. Но, естественно, прежде всего он обязан сообщить законным представителям и убедиться о том, что это было совершено преступление. А не так, как предполагается сейчас. Не выясняя ни обстоятельств, ни причин, ни источников, мы, все девочки наши сразу же попадают под подозрение потенциальные жертвы. И, соответственно, все мальчики и вообще все лица мужского пола сразу же попадают под подозрение потенциальные преступники. Куда мы идем с таким мнением? Ну, самое главное знать все-таки о своих правах и знать, что отказаться можно и порой даже нужно. И
Наталья, я так вас зрозумела, не в принципе отказаться от догляду, а отказаться от того, вот коли все школьники идут разом в поликлинику, а гэты медогляд, ну, можно пройти индивидуально. Я маю на увазе, вы не супрот того, как да, в принципе его не проходите.
Допустим, про вот эти возрасты тут указывается, 3, 6, 15 и так далее. Моя старшая дочь проходила данного доктора, тогда, когда мы посчитали нужным, два раза, ну, скажем, может, даже немножко чаще в раннем возрасте у нее были определенные проблемы, ну, в качестве медосмотра всего два раза, причем это было, ну, еще в довольно детском возрасте, поскольку у нее нет никаких проблем в этом направлении, и ничего как бы на это не указывает, в настоящий момент... Ей это не хочется, она не готова ни психологически, ни физиологически, и я не настаиваю, мы этого доктора не проходили. Младший ребенок при поступлении в школу, да, я столкнулась с такой ситуацией, что рекомендовано было пройти данного доктора. И поскольку, опять-таки, у старшей девочки были определенные проблемы, ну, я посчитала необходимым все-таки ее показать. В 3 года мы не должны... В принципе, не наставили, в 6 не наставили. Вот в 7 лет перед школой мы решили пойти к этому доктору. И, знаете, мне пришлось даже еще настаивать, даже написать жалобу в поликлинику, чтобы этот доктор стал для нас доступным. Потому что там оказалось не так-то все просто. Вот. Ну и проходили мы, после этого для себя решили, что тоже, если у нас возникнет необходимость, потому что, да, действительно, у него оказалась та же проблема, что и старший, мы будем обращаться теперь в частную клинику.
Дякую велике, это вот только початок дискуссии.
Не обязательно все врачи, не обязательно. И не обязательно только в государственном медицинском учреждении. Ну, а в частности, все-таки, я не думаю, что настолько будут докладывать органам.
Дякую велике за удзел у дискуссии. Мы будем протягивать эту тему, сачыць за тем, как реализуется эта практика. Сегодня у дискуссии брали удзел семейный психолог и психотерапевтка Ольга Андреева, культуролог-письменница Юлия Чарняуская и одна из инициаторов громадянской кампании «Недитячая справа» супрот декрету номер 18 Наталья Янушкевич.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.